Секс, культ, просвет.
Итак, мы продолжаем. Программа «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова, Лена Караева, я, Алексей Осин. Поговорим на этот раз о национальных символах. Ну, повелось с древних времен, с советских, наверное, прежде всего, что у нас медведь, балалайка, ушанка, ну, еще, так сказать, бутылка водки. Хотя нет, собственно, перед Первой мировой войной рисовали точно так же. Вот этого медведя в ушанке с балалайкой, с водкой, который там на всех нападает, огрызается, вообще он мерзкий и противный. Но вот сейчас страна вроде бы меняется, да, и меняется, ну, в сторону грандиозности, я бы сказал. Действительно возвращаются масштабные проекты, о которых мы забыли за 30 лет. Мы начинаем что-то восстанавливать, мы начинаем творить, мы начинаем придумывать. И все равно как-то вот просачиваются эти балалайки, где-то там бренчат, где-то это булькает в стакане водочка, где-то там еще и медведь косолапит куда-то такое. Почему так? И какие у нас должны быть, самое главное, национальные символы, с вашей точки зрения?
Леш, я вот хотела еще на теме бегунков это сказать. Вообще, в принципе, мы живем в хорошее время, когда люди начинают просто осознавать, ну, вообще, а кто мы такие, а какая мы страна, а какими глазами на себя смотреть. И в связи с этим медведи и самовары как-то начинают людей раздражать. И тут как раз в Телеграме возник довольно мощный скандал. Вообще вот в соцсетях там можно посмотреть. Просто люди откопали старую картинку. Картинка такая, иллюстрирует всякий материал патриотического содержания. Условно говоря, проходит какая-то олимпиада или что-то. И вот редакторы лепят эту картинку с символами России. Ну, в принципе, раньше никто внимания даже не обратил. Но сейчас люди эту картинку стали прям под лупой рассматривать. Так, Россия, какие у нас символы, давайте посмотрим. И, в общем, все пришли в ужас. Потому что там все, как ты говоришь, балалайка, медведь, храм Василия Блаженного, но без крестов, куклы какие-то, матрешки, ну и самовар. И люди стали задаваться вопросом, ну а что это, собственно говоря, за фигня? Потому что вот так, на секундочку, например, Россия – чемпион мира по строительству такой невероятно прогрессивной вундервафли, как плавучие АЭС, плавучие атомные электростанции. Вот никто в мире этого не сделает, мы, значит, в России собираемся это строить и будем строить у себя там и в Северном Ледовитом океане.
Ну да, приплыл, и город на 100 тысяч обеспечен светом и теплом, да.
Да. Есть мы такое. На секундочку так летаем в космос. У нас могут там быть удачи, неудачи, но мы постоянно летаем в космос. У нас есть такой математик Перельман, он доказал гипотезу Анкаре. То есть никто в мире из ученых это делать не мог, а наш математик Перельман, живущий в Питере, там, да, на свою смешную зарплату со своей мамой там в панельной хрущевке, он эту гипотезу доказал.
И отказался от миллиона долларов, обрати внимание.
Да-да, премию Филдс отказался получить, да.
Это полная ерунда, ваш миллион долларов. Он был оскорблен по своим математическим соображениям, у него были споры с научным сообществом, но он наплевал на этот миллион долларов и бросил их им в лицо. Сказал, ребят, вы принесли мне миллион долларов, но сделали это без уважения, сказал математик Перельман. Вот когда принесли это с уважением. То есть, посмотрите на нас. По факту Россия живет в 22 веке, опережая другие страны на порядок. Ну, про наши города, там, типа Москвы, Питер, там, Нижний Новгород, я просто молчу, да, это просто. И при этом у нас какой-то медведь, извините, лубочный, и какие-то самовары. То есть это лубок времен еще, знаете, даже не 19, где-то Петра Первого. Позже, значит, когда, значит, стали изображать злую Россию, как она нападает там на Европу, вот пошли эти медведи. Ну и, соответственно, возникает вопрос, вот, а что сегодня может быть символом России? Ну вот это безобразие надо сдать в пути, потому что оно неприлично еще тем, что вот там такой пошлый юморок, и все время такое подхихикивание. А, вот вы такие смешные, вот белые господа, смотрите на нас. У нас тут девчонки в кокошниках, матрешка, это вся ерунда. Это подхихикивание тоже надо выбрасывать в пути, мне кажется. Потому что американцы смотрят на себя очень романтически. Французы, Лена не даст соврать, смотрят на себя очень романтически. И мы всегда видим их, когда на экран, это что-то такое, знаете, патетическое. И такие скрипки играют на заднем плане, так скрипки прям наяривают. А у нас какие-то хихоньки-хахоньки. И вот мне хотелось вот прям мини-опрос среди вас провести. А что может быть символом современной России, такой крутой, устремленной в будущее России именно сегодняшнего дня? Что нам делать? Чем заменять медведь с балалайкой? Или так и будет медведь на балалайке?
Ты знаешь, Вик, я что хочу сказать, что я бы не отказывалась от медведя с балалайкой, если честно. Я бы просто его поставила чуть ниже на лестнице и не отказывалась бы от кокошников. А почему, в конце концов? Я бы не отказывалась от собора Василия Блаженного, заметив про то, что называется между делом, что вообще-то это святой, юродивый, а юродивый – это человек особый, а особый человек – это вообще-то аутист. То есть, поймите меня правильно, открыточный план России, который известен всему миру, это еще и символ российской инклюзии. то, к чему нас все время как бы подталкивают, а мы говорим, слушайте, у нас тут 16 века или с 15-го стоит памятник, носящий имя святого Аутиста, и нам ваша инклюзия по вашему принципу разнарядки просто не нужна. Что касается другой символики, мы просто должны, с моей точки зрения, изменить приоритеты, потому что Россия — это ледокол Ленин и вообще строящиеся ледоколы. Россия — это огромный рыболовный флот. Мы входим в пятерку крупнейших флотов в мире. Давайте будем честны. Россия — это роскошный научно-технический потенциал, и мы это видим на линии боевого столкновения, и мы видим это на примере СВО, и мы видим на то, как летают эти космические челноки, которые Европа пыхтя пытается создать последние 18 лет.
Челноков у нас все-таки нету. Давай не будем.
Не челноков, а я имею в виду, да, корабли транспортные, которые летают. Да, да. Челноки у нас были, Леша, к сожалению, мы посчитали эту линию развития. Развитие космонавтики почему-то не перспективное, ну, по каким-то причинам. Но, тем не менее, транспортные корабли летают, как ходят автобусы по Москве по часам. Не возникает никаких проблем, не отваливается ничего, и все доставляется в срок. Поэтому, наверное, нужно вернуться к тому, что мы славим наши достижения, но при этом мы не отказываемся от нашего фольклора, потому что это тоже мы. Ну, это тоже мы, и без фольклора нас бы не было. Наверное, нужно вспомнить о том, что есть русский балет и Большой театр, и что Аполлон смотрит на Кремль, и да, это имперская абсолютная история, и мы тоже от этого не можем отказаться, потому что Аполлон смотрит на Кремль. И давайте, в конце концов, начнем уважать себя с большого, а не прятаться за чем-то маленьким. И давайте, наверное, предложим дизайнерам и людям, которые соображают в графике, именно такие темы. Потому что людей талантливых там полно, и людей патриотически настроенных там тоже достаточно для того, чтобы это все разработать и начать внедрять. Потому что, ну что в Париже, что Эйфелева башня и клопы сейчас главные символы Франции? Ну, так получается. А в Америке что сейчас главный символ? Статуя свободы, которой нет. Ну, физически этой свободы не существует. И какие-то толстые люди, которые ходят по Пятой авеню. Поэтому, на мой взгляд, нам нечего стесняться, нам нечего бояться, нам нужно идти только вперед. Но нам нужно просто поставить задачу и определить повестку. Как только мы определим повестку и поставим задачу, я думаю, что через очень быстрое время все начнет работать.
Вы знаете, я бы хотел вот что сказать. С моей точки зрения, символ нашей, я бы даже сказал, цивилизации русской. Он заключается в том, что в нем каждая составляющая, будь то народ из 50 человек или там из 100, как табасаранцы, или из многих миллионов, как русские, занимают равное положение. И вот именно это содружество народов, собранных, так сказать, сплотило навеки Великая Русь, вспоминаем Михалкова Пэра, да? Вот этот симбиоз национальностей, который дает совершенно восхитительный резонанс в культуре, в науке, в спорте, везде. Вспомните, вот кто знает про литовских, условно говоря, не знаю, режиссеров, актеров, художников в советское время миллион. И там Донатас Банионис, и художник Чурленис, или там латыш Раймонд Пауэлс, та же ругающая нас Лайма Вайкули, например. Или взять, я не знаю, Расула Гамзатова, Фазили Искандера, Чингиза Айтматова, который писал и по-русски, и по-киргизски, то есть был великим и русским, и киргизским писателем. Я всегда привожу этот пример. Могла ли появиться сейчас песня, которую поет азербайджанец на музыку армянина, на стихи, ну вот тут я не помню, ну, предположим, да, русского.
Рождественского.
То есть это город, лучший город земли, про Москву поет Муслим Магомаев, песня Арно Бабаджаняна. Сейчас возможно это? Вот то, что вы сделали, неуважаемые мерзавцы, да, всех возрастов и профессий, вы вот это все разрушили. И теперь вот эти страны по каким-то причинам, там, мы не будем сейчас их обсуждать, не хотят быть в этой семье. Но я глубоко убежден, что в этой семье они бы получили мощнейший импульс для развития каждого кусочка в отдельности. Вот и все. То есть наш символ, я не знаю, как это графически выразить, то есть это развитие всех через общую идею. Вот так бы я назвал.
Причем, мне кажется, эти символы надо продвигать как бренды именно на мировом рынке, и в этом есть очень серьезный и коммерческий смысл, и смысл в плане мягкой силы. Смотрите, как американцы умеют превращать в бренды абсолютно все, что у них есть. Они берут там какую-то второстепенную актриску, девушку легкого поведения Мерлин Монро. Она стоит, придерживая юбочку на решетке американской подземки, да, нью-йоркской. Оттуда, значит, дует теплый воздух, она юбочку придерживает, ха-ха-ха, из этого делает фотографию. Эту фотографию узнают в любом конце мира. Там можно поехать, я не знаю, в Китай, там, в Южную Америку, на какие-нибудь Маршалловы острова забраться, и там будет вот эта Мерлин Монро, которая стоит на решетке нью-йоркской подземки. Нам надо вот то же самое уметь делать со всеми своими вещами. Поэтому тут медведь с балалайкой, они хороши, но они просто уже поднадоели. Другие вещи должны быть, другие образы, другие символы. И все это должно продвигаться, капитализироваться и создавать представление людей, образ России как великой, могущественной, богатой страны. И тогда, Алеша, все эти глупенькие народы, которые решили жить отдельно, они подтянутся к нам всей душой, потому что это будет наша мягкая сила. Потому что
дай бог. Мягкой
силы, а будет понятно, что мы можем брендировать не только своих медведей, но и все, что нам попадется под руку, мы можем превращать в роскошный бренд, раскручивать, продавать, чтобы весь мир смотрел и без всякого языкового барьера, чтобы любой там негр преклонных годов мог понимать, что такое Россия, что такое каждый человек внутри России, каждый маленький и большой народ внутри России.
Вик, я с тобой абсолютно согласна, и мы можем ответить на Мерлин Монро балеринами, танцовщицами, мы можем ответить ансамблем Моисеева, мы можем ответить роскошными. Кстати, это тоже важно, между прочим, гастрономия — это тоже мягкая сила, потому что все знают про французский буйобес, но простите, это же какие-то отходы, просто сваренные в бульон. И мы этим восхищаемся, имея сигов, осетров, белугу, икру любого цвета от любой рыбы и вообще кулинарию, от которой можно просто умереть. Но нужно это все каким-то образом визуально превращать в знаковые символы и в точки роста. Это должны быть наши графические точки роста. А как только мы их сумеем создать, вот тут проблема только в том, чтобы их создать. А это большая очень работа.
Вы помните этот замечательный указ президента Путина, в котором он велел считать шампанскими винами только те шампанские вина, которые произведены на территории России. И те вина, которые мы получаем из Италии, те, которые мы получаем из Франции, в том числе из региона Шампань. Они теперь у нас на полках супермаркетов стоят в разделе игристые вина, если вы не заметили. И это очень помогает нашим производителям. По-моему, великолепное, грандиозное решение. Только русское шампанское, самое настоящее шампанское в мире. Все остальное ерунда.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, хотел вступиться за Мэрилин Монро. Там очень точная, мне кажется, работа. В каком смысле? Потому что вряд ли найдется мужик на этом свете, который вот на это не среагирует. Уж извините и простите, может быть, вам на биологическом уровне просто это непонятно, да? Потому что есть ведь еще один замечательный кадр. Я вам напомню, «Some likes it hot», когда Мэрилин идет вдоль поезда, и там, значит, такой вот гудок какой-то, и она так вот вздрагивает, и, ну, это просто кадр, да, а этот кадр тоже знают все мужики мира. И когда стоят два главных героя, Кертис и Лемон, по-моему, их, да, зовут?
Да, парня. Кертис и Лемон, да.
Вот, и один говорит, слушай, говорит, как она так ходит? А говорит, у нее центр тяжести в другом месте. Ну, это гениально, это надо им отдать должное. Но вот смотрите, почему у нас этого всего нет? Потому что кто у нас занимается визуализацией, творческими всякими профессиями и так далее? У нас занимаются этим фига в кармане носцы. А они как раз ближе к пьяному чуваку в ушанке в космическом корабле. Помнится, в «Армагеддоне», по-моему, был такой.
В «Армагеддоне», да, совершенно
вот.
Верно.
Да, да, они занимаются. Да, вот и все.
Леша, извини, ты помнишь, он ведь в итоге починил там что-то у
конечно.
Них.
Конечно.
Они у него попросили помощи, и он с помощью кувалды что-то починил. И в этом смысле американцам нужно отдать должное, они были справедливы, показывая, что он умеет больше, чем их астронавты.
Ну вот, понимаете, на линии боевого соприкосновения, что гениально, это ведь не научные лаборатории, которые где-то там в Новосибирске располагаются, там умные люди сидят, что-то придумывают. Это чуть ли не там, прямо на этой же линии боевого соприкосновения берут моторчики, приделывают к бомбам, к довольно серьезным, и не нужно самолетом летать, будучи под угрозой, так сказать, быть сбитыми. Да, вот эти бомбочки летят сами по себе и поражают то, что надо. Причем на наших глазах происходит это преобразование. Так что вот здесь вот это очень важный момент. Но я вот, чтобы закончить этот фрагмент, напомню тоже старый анекдот. Мерзкий совершенно, на мой взгляд, когда японцы приезжают в Советский Союз, и им их спрашивают, а что вам понравилось? Они говорят, ну, говорит, дети понравились. Говорит, и все. А все, что вы делаете руками, не понравилось. Ну, то есть, типа, мы ничего не умеем. Скажите, пожалуйста, вот давно ли вы слышали разговоры, что мы не умеем строить, мы не умеем, значит, делать, мы что-то не умеем, мы что-то... Нет таких, они пропали. Мы умеем дороги строить, мы умеем строить дома, мы вот так вот провели Олимпиаду, мы вот так вот провели лучше всех чемпионат мира по футболу, поэтому мы уже другие, мы не те, которые, так сказать, тяп-ляп и так далее. Мы уже совершенно другая страна и другое сообщество народов. Но, тем не менее, тему замечательной Мэрилин Монро мы продолжим в несколько другом ключе. Тут самой молодой и красивой первой леди на планете стала Лавиния Вальбонезе. Да, это жена молодая, юная, красивая президента Нового Эквадора. Даниэль Нобоа, ему 35 лет всего. Ну, в общем, она блогер, она представитель нового поколения, новой формации. В сети огромное количество ее фото совершенно в разном виде абсолютном, да, и там в одежде, и без нее. Кстати, весьма аутентично она смотрится и так, и совершенно не вызывает никаких мыслей, потому что это все очень красиво и гармонично и так далее. Но вспоминаем же мы там и о Жаклин Кеннеди, вспоминаем о принцессе Диане, которая, кстати, ее кумир и ее визуальный или образ для подражания и так далее. Вспоминаем Раису Максимовну Горбачеву, вспоминаем, соответственно, и супругу Никиты Сергеевича Хрущева. То есть вот разные образы есть. Вот давайте попробуем об этом поговорить, что меняется и что важно.
Я просто про эту Лавинию начала читать, и сейчас же все светские дамские журналы посвящены ей, потому что ей всего 25 лет, она действительно необычайной красоты, блондиночка такая стройненькая, да, и вот с 16 лет она начала свой видеоблог вести. Она себя презентовала как специалиста по здоровому питанию и по фитнесу. Так сказать, с 16 лет она была нутрициологом, если можно так выразиться. И вот где-то на этой почве она, значит, познакомилась с молодым мажором таким, Даниэлем Нобоа. Он сын миллиардера, сын одного из главных бананчиков Эквадора. Я думаю, бананы Эквадора даже у нас в супермаркетах есть, и во Франции они есть. Они есть везде.
Конечно, конечно, конечно.
80% мировой торговли бананами в Эквадор.
И как все сыновья миллиардеров, Даниэль Нобоа чрезвычайно талантливый молодой человек. И вот, значит, ему удалось стать президентом Эквадора. Я так в скобочках замечу, что Эквадор одна из беднейших стран Латинской Америки, в которой так с бедностью и так все очень нехорошо. Ну, Господь с ним. Я просто думаю, а какая сейчас реакция у других первых леди, в рядах которых, значит, появилась это прекрасная 25-летняя Лавиния, чьи фотографии сейчас пресс-служба президента Эквадора трёт со страшной силой из интернета, потому что, ну, Лёш, будем честны, там мало одежды на её юной фотографии.
Да я тоже посмотрел, что же вы думаете?
Ну, мало, мало.
Насладился, да, мало, да, да, ну и что?
Так, слушай, так у нас Брижит Макрон в купальнике ходит.
Вик, ну... Первые леди, ребята, они смотрят на это все и думают, значит, я как дура училась во всех Гарвардах и Елях, изучала политологию, там, писала диссертации докторские по политическим наукам, мужу своему, еще не президенту, сочиняла ли там речи, поддерживала в компании. Все, потратила на это 10 лет, все, молодость ушла на это. И вот теперь, когда, значит, я пробилась на свой пост первой леди, я тут встречаюсь с такой Лавинией прекрасной. И все средства массовой информации говорят, ах, она самая молодая, красивая из первых лет. Но есть в этом какая-то печальная ирония, да, мне кажется?
Мне кажется, что, конечно, неизбежна женская ревность. Это абсолютно понятно. Мы не будем от этого отказываться. Там у кого-то она больше, может быть, выражена, у кого-то она меньше будет выражена, но она существует. Другое дело, что как ты эту ревность, как ты этой ревностью управляешь, как ты об этой ревности думаешь, как ты ее пропускаешь через свой, ну, я скажу высокопарно, рефлективный аппарат, потому что не все ведь первые леди были красавицами. И мы помним, насколько достойно держалась Нина Петровна рядом с абсолютно рафинированной, одетой в кутюр Жаклин Кеннеди, и она не повела и бровью, когда они встречались на приеме, когда та была одета в абсолютно ослепительное платье от какого-то модного французского дома, а Нина Петровна была в довольно скромном, чуть ли не штапельном пиджаке и подходящем по, так сказать, по цвету платья. И, кстати, вот эти наши бегунки и вот вся наша либеральная общественность страшно любила когда-то публиковать это фото с абсолютно уничижительными комментариями. Нина Петровна к тому моменту, конечно, уже умерла, но, тем не менее, ее вид не вызывал у нее же самой, ее облик не вызывал ни малейшей растерянности. Хотя любая так называемая либералка, вот поставь ее рядом в таком же наряде с Жаклин Кеннеди, как бы она себя повела, и куда бы она стала девать свои руки, ноги, как бы она стала вертеть головой и так далее. Вообще тема женщин, которые находятся рядом с мужчинами и постоянно на виду, она важна. Но не менее важна и тема, как эти женщины на самом деле себя позиционируют. Потому что можно по-разному относиться к Горбачеву, но облик нашей страны начал меняться, потому что рядом с ним была Раиса Максимовна. Хотим мы этого или не хотим, но она была всегда нежна, элегантна, точна в своих словах, но, может быть, чуть более, скажу так, расфуфыренно одета, чем это тогда дозволялось. Вот, например, мне казалось, что все-таки обилие мехов в стране, которая жила очень трудно, ну, это было чересчур. Не будем забывать, что тепла Ельцину при его, в общем, такой медвежестом облике придавала Наина Иосифовна, которая всегда очень была уместна в своих скромных костюмах, даже рядом с очень худыми, очень холеными женщинами. Вообще, как мне думается, тема первых леди, мы ее почему-то не обсуждаем, а она очень важна. Она колоссально важна для страны. Вообще женщина рядом с властью – это та тема, которая, мне кажется, нуждается в нашем дальнейшем обсуждении, Вика.
Наина Иосифовна, мне кажется, очень хорошо попала в архетип именно от того, что русские люди хотят видеть на посту первой леди. Она, в этом смысле, кстати, Нина Петровна Хрущева тоже напоминала. Она была абсолютно простой, она была совершенно спокойной. К Раисе Максимовне народ относился, конечно, мягко говоря, по-разному. Он так противоречиво к ней относился, и она это очень чувствовала на себя. Все это, в общем, в то время как страна нищала, беднела и разваливалась, смотреть на то, как первая леди, значит, рассекает по Нью-Йорку в обществе Нэнси Рейган, ну, было такое себе. Поэтому возникали всякие слухи о том, что там якобы Нэнси Рейган подарила ей там то ли жемчужное, то ли бриллиантовое ожерелье. Потом эти слухи опровергались. Ну, в общем, все это, конечно, мутатень, она продолжалась такая вокруг ее имиджа. А по поводу Нины Петровны, вообще, просто сплошное уважение на самом деле. Мне кажется, она, наоборот, какие-то вот такие аристократические традиции нашего 19 века хранила и выглядела невероятно достойно. И вся ее судьба складывалась необычайно достойно, если только сравнить с жалкой, ужасной существованием Жаклин Кеннеди, на руках которой сначала умер муж, потом она вынуждена была пойти к содержанке к миллиардеру Анасису. Для чего пойти? Чтобы просто он ей охрану обеспечил. Он унижал ее, прилюдно оскорблял, относился к ней очень плохо. Я считаю, судьба Нины Петровны заслуженно сложилась гораздо лучше, именно потому что она была, ну, простой нашей женщиной такой вот на самом деле.
Ну, я бы все-таки хотел сказать, что к Раисе Максимовне было двойственное отношение, потому что наш народ считал, что она рулит Михаилом Сергеевичем, а это у нас не очень любят. А вот для того, чтобы закончить нашу программу, я вот такую историю расскажу, что по опросам Даниэль Нобоа, возвращаясь к Лавинии, да, перед началом выборов у него был рейтинг 3%, кстати говоря, как у Ельцина в 96-м году. После первого тура он набрал 23%, то есть в 10 раз больше практически, а после второго 52%. Как знать, может быть, избиратели Эквадора все-таки залезли в интернет и посмотрели те самые фотографии, о которых мы с вами говорили. Так что это тоже важно. Конечно, красивая женщина должна быть рядом с мужчиной, потому что это увеличивает в других глазах его ценность. Девушки, спасибо вам большое. Вика Никифорова, Лена Караева, я Алексей Осин. И наши занимательные, как мне кажется, разговоры, я думаю, продолжатся, ну, наверное, примерно через неделю. Смотрите нас, слушайте нас и обязательно ждите нашу программу, которая называется «Секс, культ, просвет». Пока, удачи и счастливо.
Пока-пока. Спасибо всем.